ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Сегодня мы отмечаем Нарисимха Чатурдаши. Это день явления Шри Нарисимха Девы. Нарисимха Дева относится к категории лила-аватар. У Кришны много аватар, много разных воплощений. Аватара буквально обозначает тот, кто преодолевает оболочку материальной природы, тот, кто входит в этот мир, это аватар, нисходящий в этот мир, аватар. И у Кришны много аватар, мы знаем. О каких-то мы знаем чуть больше, о каких-то чуть меньше. Господь Нарисимха Дев стал известен в нашем обществе с тех пор, как Шрила Прабхупада начал проповедовать в западных странах. Обычно Гаудия Вайшнавы, преданные Радхарани Кришны, они поклоняются неким другим аватарам, хотя они знают, что это Вишну. И тем не менее, иногда, когда какие-то обстоятельства принуждают к этому, то такая необходимость есть. И Шрила Прабхупада, когда на Западе он столкнулся с некоторыми проявлениями демонизма, когда люди не просто как бы так безразлично реагировали на проповедь, а когда они очень негативно и очень агрессивно реагировали на проповедь, то тогда он решил, что нужно вести поклонение Господу Нарисимхе. Он дал эту мантру, он дал это изображение, это мурти. И в Индии тоже это пригодилось, потому что когда Искон стал укреплять свои позиции в Индии, этот храм Чандрадая Мандир в Майяпуре появился, то это стало раздражать некоторых других людей, которые считают, что нет другого Бога, кроме Аллаха. Вот, и поэтому все нужно остальное разрушить на всякий случай. Вот, эта традиция очень такая воинственная. И в Индии есть такие группы. И они стали совершать набеги на Майяпур. Мы, естественно, тоже уверены в том, что нет другого Бога, кроме Аллаха. Вот в этом нет никаких сомнений. Вот, но просто мы понимаем этого Аллаха несколько шире и глубже. Вот поэтому у нас нет проблем с Аллахом. Но вот у них почему-то есть некоторые проблемы с другими формами Бога. И когда установили это божество Нарисимхадева, эти набеги прекратились каким-то образом. Это божество Нарисимха очень необычное. Иногда всякие разные проявлял чудеса, когда это божество, его заказали на юге Индии. На юге Индии очень такая серьезная школа изготовления божеств. Те божества Панчататва, которые в этом году были установлены в Майяпуре, их тоже из Южной Индии привезли. Там такие именитые мастера во многих поколениях, специалисты, как изготавливать мурти, божества Господа. И когда Нарисимхадева изготовили, это был, по-моему, где-то 83-84 год, то преданные собирались его забирать, но что-то все время никак не получалось у них, что-то не срасталось планы, то транспорта не было, то еще какие-то дела все заняты. В конце концов, Нарисимхадев решил дать о себе знать, что пора меня забирать. И этот, так сказать, как сарай, не сарай, это помещение, в котором он находился, такой деревянный. Он уже был в таком гневе, ему так не терпелось прийти в Майяпур, что просто-напросто этот сарай весь сгорел вокруг. Вот это был уже, хотя от его гнева, это был уже последний знак, что пора его забирать. Вот и сами мастера сказали, преданно забирайте быстрее, вот здесь что-нибудь здесь еще разрушится, сгорит. Вот, его увезли, установили в Майяпур, и с тех пор все эти набеги представителей Аллаха на другую форму Аллаха прекратились. Итак, явление Нарисимхадева – это необычный день. Это день, когда Господь пришел защитить своего преданного, который по материальным понятиям был совершенно беспомощным, Прахлада Махарадж. Ребенок маленький против великого демона, который покорил всю вселенную. Прямо скажем, это нечестная битва в разных весовых категориях они были. Но когда ни странно, победил этот маленький мальчик, потому что на его стороне был Нарисим Хадев. И мы прочитаем стих из седьмой песни Шримад Бхагаватам. Глава называется «Прохлад Махарадж, лучший из всех святых преданных». Итак, песня седьмая, глава десятая, текст восьмой. Индрияни манах пранам атма дхарма дритир матих хришристе джах смритих сатьям яся наш янти джан манам. Перевод. Это слова Прохлада Махараджа. «О мой Господь, вследствие похотливых желаний, преследующих человека с рождения, его чувства, ум, жизненная энергия и тело не могут правильно функционировать, а его религиозность, терпимость, разум, скромность, богатство, сила, память и правдивость уничтожаются вожделением». Комментарий Шрилы Прабхупады. Как сказано в другом стихе Шримад Бхагаватам, «Камам хрид рогам» – «вожделение есть болезнь сердца». Материалистическая жизнь означает, что человек поражен ужасной болезнью – вожделением. Освобождение означает свободу от похотливых желаний, потому что именно из-за этих желаний душа вынуждена вновь проходить через рождение и смерть. Пока эти желания не осуществятся, мы вынуждены рождаться опять, чтобы осуществить их. На основе материальных желаний люди совершают разные поступки и получают различные тела, чтобы осуществить эти ненасытные желания. Единственным лекарством от этой болезни является преданное служение, которое начинается на уровне освобождения от материальных желаний. Когда человек развивает материальные желания, он теряет понимание своей духовной природы. В таком состоянии тело, чувства, разум, терпение, религиозность отклоняются от нашего изначального осознания Кришны. Пока у человека есть материальные желания, он не может правильно пользоваться своими чувствами, умом, разумом и не способен служить Верховной Личности Бога. Имперсонализм, предлагающий освободиться от желаний вообще, непрактичен, так как живое существо активно по природе, и желание является признаком жизни. Единственное позитивное решение – это преданное служение. Сарвападиви нирмуктам татпаратвина нирмалам хришикена хришикешисевенам бхактир учете. Преданное служение – это процесс, который связывает чувства человека с чувствами Верховного Господа, и в этом процессе человек, душа полностью, чувства души полностью очищаются, и он освобождается от всех материальных обозначений. Итак, это стих, в котором Прохлад Махарадж уже после того, как Нарисим Хадев убил Хирани Кашипу, описывает природу материального мышления и материального бытия. Это один из стихов, в которых Прохлад Махарадж прославляет Господа и делится неким, так сказать, философским пониманием жизни. Хотя он кажется совсем маленький, еще человек неопытный, но преданное служение дает человеку разум не по годам. Мы знаем, что в лесу Наймишаране, когда рассказывался Шримад Бхагаватам, Шукадева Госвами, рассказчик, был, пожалуй, самым молодым. Там были убеленные сединами старцы, мудрецы собрали всякие разные риши. А на Вьясасане сидел юноша, которому было всего 16 лет, самый молодой из всех, и он поучал тех, кто старше. Это кажется немного странным, но преданное служение, чистота преданности наделяет человека таким удивительным разумом, именно потому, что вследствие преданного служения освобождается от вожделения. Когда он освобождается от вожделения, знание проступает в его сознание, поэтому он может просвещать других. Мы знаем, в Бхагавадгите есть такой стих, где Кришна говорит «Камай стай стай хрита гьяна». Когда человек полон вожделения, то это вожделение уносит его гьяну, знание. Он дурным становится, глупым полностью, безумным, что вожделение забирает у него это знание. И Хираньякашипу как раз пример такой удивительной личности, которая вследствие своего ненасытного желания властвовать, наслаждаться этим миром, практически полностью потерял всякий разум, здравый смысл. Хотя, в общем-то, по некоторым его рассуждениям можно понять, что какие-то вещи он разумел. Когда погиб его брат Хираньякша, и мать Дити, и жена Хираньякши сокрушали, скорбили над этим мертвым телом, Хираньякашипу утешал их. Можно почитать эти стихи в седьмой песни Бхагаватам. Он их очень философски, грамотно утешал. Он говорил вроде бы об отличии души от тела. То есть какие-то моменты, когда жизнь ставит человека в трудные ситуации, знание вдруг начинает проявляться в нем. Это есть. Но потом, когда, скажем, ситуация такая более-менее благоприятная, ничего не мешает нашему наслаждению, тогда человек опять забывает об этих вещах, и это вожделение забирает у него разум, он опять встает на такую позицию не совсем нормальную. Принципиальное отличие между человеком духовным, стремящимся к Богу, стремящимся к чему-то возвышенному, и атеистом состоит в том, что человек, скажем так, верующий или допускающий, или знающий духовную реальность, он принимает, что выше этой земной реальности есть другая реальность. Он принимает это. И в таком случае религия для него становится просто способом связаться с этой высшей реальностью. Просто способ связи. Материалист – это человек, который не принимает никакой высшей реальности. И поэтому для него сам процесс религии, который связан с чем-то высшим, он тоже бессмыслен. Зачем что-то такое бубнить или чему-то там поклоняться, что-то такое делать, что связывает нам с тем, чего нет, по большому счету. То есть отличие между этими людьми в том, что одни принимают высшую реальность, другие нет. Если есть какая-то высшая реальность, я знаю это, значит, должен быть какой-то способ связи с этой высшей реальностью. Это называется процесс религии. Я знаю, что есть высшая реальность, значит, есть процесс связи с этой высшей реальностью. Другой человек думает, нет никакой высшей реальности. Поэтому весь процесс, он совершенно глупый, потому что ведь нету то, с чего они должны связаться. Вот и все. Это там принципиальное различие в мышлении. И изначально, мы знаем из священных писаний, Бог, будучи источником всего, является естественным центром всего. Естественным центром всего, поскольку он источник всей энергии, все исходит из него. Он естественный центр всего. И когда у человека сознание, которое отражает вот такую картину мира, что Бог в центре всего, значит, в мировоззрении человека тоже Бог в центре всего. Если такое сознание живет в человеке, тогда он не делает ошибок. Представьте себе, что вот есть реальность какая-то, ну, предположим, какой-то рельеф местности, есть карта, которая этот рельеф местности отражает. И точная карта – это та карта, которая учитывает все, что там есть. Гора, или река, или какая-то там канава, или дорога. То есть, вот все, что есть в реальности, должно быть на карте. Если на карте нет чего-то, что есть в реальности, вы по этой карте поехали и попали куда-нибудь в яму, которая на карте нет, а в реальности она есть, допустим. Понимаете? Вот, или у вас по карте одно, в реальности другое. И если карта не соответствует реальности, будут большие проблемы. Так вот, под картой имеется в виду наше мировоззрение. Что у нас в голове? Вот если в голове у нас философия точно такая же, как мир, вот как он устроен, то есть соответствует наше представление о мире, самому миру, тогда мы живем, не делая ошибок. В центре мира, как источник энергии, уже стоит Бог. Он уже находится в этом положении. И в карте моего ума он должен занимать такое же положение, центральное. Если его там нет, значит, мое мировоззрение не соответствует реальности. Иначе я совершаю ошибки. И раз Бог является центром, ему полагается быть в центре сознания. Так вот, материалисты или демоны, о которых, скажем, пойдет речь, в частности, Хиранья-Кашипу, это личности, у которых из сознания, из самого центра мировоззрения Бог ушел. Хотя в реальности он является центром всего, как источник всего. Но он ушел. И что встало на его место? На его место встал я сам. Это называется эгоцентризм. Когда я свое эго, самого себя поставил на место Бога. И теперь у меня такая схема в жизни. Такая схема. Это, из этой схемы, раз я в центре, вытекает что? Весь мир должен ублажать меня. Все должно быть для моего чувственного наслаждения. Но такая схема в сознании постоянно дает сбои. Потому что реально я не нахожусь в центре мира. И постоянная практическая, постоянная жизнь моя, практическая, подтверждает, что я ошибочно мыслю. Потому что каждая ситуация показывает мне, что ты не есть пуп Земли, ты не есть центр Вселенной. Это ошибочные представления о себе. Потому что центром всего является тот, кто является источником всего, источником энергии. Он является, Бог является центром всего. Поэтому единственная правильная философия – это та философия, которая ставит Бога в центр, потому что он уже в центре реальности. И есть, так сказать, точные топографы, которые могут вот эту вот реальность мира очень точно отразить в текстах священных писаний, которые описывают материальное бытие вообще, материальное, духовное, и они указывают на самый центр этого бытия. Когда у человека вот такое мышление, вот такое сознание, это мышление соответствует реальности, отражает реальность. Бог в центре жизни, и он в центре моей жизни. Тогда моя жизнь будет в полной гармонии со всем остальным происходить. Потому что он является естественным центром, я служу ему, и нет никаких ошибок, нет никаких проблем. Но когда я себя ставлю на это место, поскольку реально я не являюсь Богом, наслаждающимся, то я вижу, как осечки происходят одна за другой. Люди почему-то не обращают на меня внимания, я же центр мира, как такое может быть? Почему они не наслаждают моих чувств? Почему они не слушают меня? Почему сегодня происходит не так, как я хотел бы? Почему? Наверное, потому, скорее всего, что я не являюсь этим центром. Скорее всего, поэтому. Вот. Поэтому нужно пересмотреть свою жизнь, пересмотреть свое мышление. Так вот, Хиранья-Кашипу как раз был примером такой личности, которая вынуждена была испытать это очень горькое разочарование, потому что Бога в центре жизни его не было. Хотя у него было некоторое представление о том, что есть некий Вишну, но у него было неправильное понятие о Боге. Он думал, что Бог – это кто-то, кто при помощи своих аскез, какого-то своего труда, знания, воздержания поднялся до этого положения. Он думал, что, как вот, предположим, человек-политик может сделать карьеру, подняться наверх. Точно так же он думал, что Бог – это просто какая-то личность, которая здесь так очень правильно действовала и в конце концов оказалась там наверху. И он думал, вот это Вишну. Он просто занял высшую ступеньку иерархии, вот, но он несправедлив, этот Вишну, потому что он, так сказать, не удовлетворяет моих чувств, поэтому он решил его свергнуть оттуда. Вот. И мы знаем, что их было два, этих брата, Хираньякша и Хираньякашипу. Первый из них, младший Хираньякша, они устроили террор во Вселенной, когда, значит, они... Ну как, мы знаем всю эту предысторию, коротко я скажу, что все как обычно начинается с далеких корней, с Вайкунхи, с духовного мира. Мы знаем эту историю, как два стражника Вайкунхи, Джая и Виджая, неправильно обошлись с четырьмя кумарами, четырьмя мудрецами, которые пришли в гости. Гость пришел, открывай ворота. Все это ждали, не ждали, не имеет значения. Вот есть такое ведическое понятие, Атитхи Бхагаван называется. Нежданный гость. Нежданный гость, гость как Бог пришел. Бога тоже никто не приглашает. Вот. Он может прийти, потому что это его творение, любое место, это его место. Вот. И когда эти четверо кумаров пришли, Джая Виджая показалось, что как-то они не соответствуют стандарту Вайкунхи. Вот, в дальнейшем мере это были мудрецы, эти брахманы, их полагалось как-то, так сказать, им оказать какой-то почет, какой-то прием. Ничего этого не было, вместо этого у них перед носом скрестили две булавы и сказали, хода нет, вид у вас неподобающий, вы тут, так сказать, без ничего, и вообще, так сказать, какие-то дети вы, непонятно, зачем вам к Нарайне. В общем, кажется, что они были правильны, они были правы, кажется, эти охранники Вайкунхи. Вот. Но, тем не менее, этикет обращения с мудрецами и с брахманами несколько иной. Вот они его нарушили немного. Вот. И между ними началась перепалка такая. Четверо кумаров обвинили этих Джая и Виджая в том, что они вообще чисто на материальном уровне находятся. Видите только наши тела, что мы маленькие, что мы без одежды. Вы не можете оценить нашего духовного положения. Вам нечего здесь делать, они сказали, в духовном мире. Вы в духовном мире, а видения духовного у вас нет. Поэтому вам место в материальном мире, так сказали им четверо кумаров. Тут появился Господь Вишну, так сказать, все как-то утихомирилось. Вот, и он сказал, ну, раз эти брахманы сказали, через брахманов говорю я сам, он сказал, вы понимаете, это природа. В Ригведе говорится, что брахманы появились изо рта вселенского Пуруши. Вселенский Пуруша – это Вишну. И поэтому, когда Вишну говорит, то есть через рот, говорит, через свой рот говорит сам Вишну, а его рот – это брахманы. Поэтому то, что говорят брахманы, это говорит Вишну. И он сказал Вишну, видите, вам говорили эти брахманы, вы не поняли, это говорил вам я сам, значит. То есть вы не поняли такого их положения. И за это вы слушаете наказание, поэтому пойдете в материальный мир на несколько рождений. Вот. И Джая и Виджая, естественно, приняли это воля их господина. И поскольку они пришли только с Вайкунхи в мир материальный, первое их рождение должно быть очень могущественным, потому что когда Джива только приходит из духовного мира, шакти, духовная энергия очень велика, поэтому они становятся великими или великим брахмой, а если демоном, значит великим демоном, потому что энергия очень большая, они еще не сквернены такой вот тяжелой кармы этого мира. Поэтому потенциал их очень большой. А мышление их было извращено. Они, так сказать, по этому проклятию из-за этой апарадхи. Когда человек совершает апарадху, у него мысли начинают неправильно функционировать. То есть принцип таков, что когда человек совершает какую-то вайшнава апарадху, он начинает перестает понимать элементарные вещи, потому что сразу такие помехи у него, и он с этим поделать ничего сам не может. Он уже не понимает просто элементарного, просто потому что он совершает вайшнава апарадху. Таков закон. И у них все перевернулось в голове, у этих Джая и Виджая, они из великих преданных стали великими демонами. Вот. И мы знаем тоже их рождение. было немного необычным. Их мать Дити очень завидовала своей сестре Адити. Их было две сестры. Был этот Кашьяпа Муни, их муж и две сестры. Они были двумя женами Кашьяпы. Дити и Адити. У Дити уже были дети. Это были суры, полубоги. Вот. А у Адити, вернее, были эти самые Адити, так называемые, сыновья Адити. А у Дити еще не было. Вот. И она завидовала своей сестре, у которой уже были дети. Итак, жена в данном случае была завистью. То есть это зависть как компонент, который лег в основу рождения этих двух детей. А Кашьяпа Муни, хотя и был великим мудрецом, он был, так сказать, имперсоналистом, по большому счету, и его легко можно было, как бы так сказать, совратить, потому что чувства не очень хорошо контролируются у людей, которые за что-то безличное держатся. И когда Дити, так сказать, полное вожделение пришла к нему, то он очень легко инфицировался ее вожделением, и соединение этой зависти и вожделения породило этих вот двух сыновей, Хираньякшу и Хираньякашипу. И когда они появились, они стали очень быстро расти, и они устроили настоящий террор во Вселенной. То есть они завоевывали все подряд. Это желание завоевывать все подряд рождается из пустоты сердца. Мы знаем, что когда человек внутренне счастлив, когда он духовно наполнен, когда он как-то вместе с Богом, ему не нужно много внешнего всего. Мы знаем, что простая жизнь и возвышенное мышление – это принцип ведической цивилизации. Но когда внутри пустота, когда внутри нет Бога, внутри нет удовлетворения, эту внутреннюю пустоту нужно компенсировать за счет внешних завоеваний, экспансии. И мы это видим тоже на примере, скажем, западной цивилизации. Когда люди были духовно развиты, их не особенно интересовало там какое-то завоевание внешнее. Но вот, например, та же самая середина средние века в Европе, когда религия очень сильно упала в своих глазах, особенно после инквизиции, вернее, в глазах других людей, она упала после инквизиции, после всех этих вещей, интерес к самоосознанию очень редко упал. И что началось? Началась экспансия на внешний мир. Открытие, нужно открывать новые земли. Себя открывать уже неинтересно. Бога открывать уже неинтересно. То есть духовный поиск уже неинтересен. Куда мы пойдем? Будем открывать Америку, Австралию. То есть аспект был, акцент был сделан на внешнем. Итак, наука из своего внутреннего аспекта религии перешла на внешнюю науку, экспериментальная наука, внешнее исследование этого мира. Это наблюдаемый факт, что люди духовно неудовлетворенные, они экспансируют гуна страсти, им нужно раздвигать границы. И движимы этой внутренней удовлетворенностью, желанием установить свое господство по всему миру, Хираньякша и Хираньякашипу стали наступать на весь мир, они покорили всех полубогов, они завоевали все планетные системы, и тем не менее были все равно недовольны. Говорится, что Хираньякашипу был постоянно пьян, написано в Шримад Бхагаватам. Он был постоянно пьян, глаза у него вращались от интоксикации. Он был недоволен, потому что, как правило, человек может, конечно, выпить праздник, ничего, но когда человек пьян, это обозначает от неудовлетворенности. То есть его не устраивает что-то в сознании, и поэтому он напивается, чтобы какое-то другое у него было сознание. Итак, Хираньякашипу, несмотря на свое богатство, несмотря на свои возможности наслаждаться, был недоволен. И он все время был вот в этом вот состоянии раздражения и гнева, несмотря на то, что он как материалист, можно сказать, был успешным материалистом. Что такое успешный материалист? Успешный материалист – это богатый человек, который имеет большие возможности наслаждаться, имеет много собственности. Он был таким. Он был успешным материалистом. Вот. Но несмотря на все эти вещи, удовлетворения в сердце не было у него. И это порождало гнев и вот эту вот экспансию. И когда, значит, эта экспансия началась, первым пал Хираньякша. Вот слишком неправильно они обошлись с землей, с этими всеми ресурсами. Вот, слишком много ему нужно было золота. Хираньякша буквально значит хранитель золота. Хирани это золото, Якша это хранитель. Золото это была его страсть, Хираньякша. Но и, как говорится, жадность фрая разгубилась. Он погиб от этого. Пришел Варахадев, который убил Хираньякшу, вот, восстановил статус земли. Вот. И когда он погиб, то, по идее, для его брата Хираньякашипу это должно было стать уроком, большим уроком. Но нет. Мышление демоническое очень упрямое. И поэтому, вместо того, чтобы как-то остепениться, вместо того, чтобы сделать какие-то правильные выводы, Хираньякашипу сказал: я отомщу этому Вишну. Он убил моего брата, я отомщу его. Я
значит, поднесу его кровь своему брату Хираньякши, и он напьется этой крови, и он будет удовлетворен. Как сказать, как ушедшему на планету предков, по предположению, он хотел это подношение крови сделать, хотел Вишну убить и пустить ему кровь. Он не знал, что тело Вишну из вечности знания и блаженства, что там нет крови. Но он так думал, этот самый Хираньякашипу. И так он дал клятву, чтобы убить его. И мы знаем, что он совершал великую аскезу, чтобы достичь бессмертия. Он получил определенные благословения, он был почти неуязвим, почти ни для кого. Ни для демонов, ни для полубогов, ни для кого. Он был такой железный человек. Вот. Но, тем не менее, когда Кришна хочет кого-то убить, мы знаем, защитить его никто не сможет. И поэтому, хотя все благословения Брахмы были выполнены, что Хираньякашипу убил ни человек, ни зверь, ни полубог, ни демон, ни днем, ни ночью, никаким видом оружия. Вот, все было соблюдено, он был убит в сумерках ни человеком, ни полубогом, он был верховным господом, никаким видом оружия, он был просто разорван когтями. То есть все условия договора были соблюдены. Брахма, так сказать, кажется, оградил его со всех сторон, но где можно войти, Кришна, хотя он и больше величайшего, он стал мельче величайшего и обошел все, так сказать, условия договора и убил его. Вот. И перед тем, как это произошло, были очень сложные отношения между Хираньякашипу и Прохладом. Их отношения это были как раз столкновение двух образов жизни. Образ жизни преданного, Прохлад, который ставил Кришну на первое место, потому что Кришна на первом месте в жизни уже есть как источник всего. И поэтому как бы, да, вот, схема Прохлада, его понимание мировоззрения соответствовало реальности, поэтому не было никаких проблем. А вот это вот понимание, которое было в голове Хираньякашипу, оно сильно отличалось от реальности, потому что он не понимал, что Бог – это центр, в котором он находится всегда, и никакими силами его выковырять оттуда нельзя, потому что он стержень бытия, на нем все держится. Но Хираньякашипу думал – нет, поэтому у него была такая несколько отличная от реальности философия, и поэтому вся его жизнь была очень большой ошибкой. Но его судьба попала в Шримад-Бхагаватам для того, чтобы мы этих ошибок не повторяли, учились на этих чужих ошибках. Итак, жизнь Прохлады Махараджи, жизнь Нарисимхадева – это столкновение двух принципиально разных мировоззрений, которые никак, так сказать, не уживаются. Вот. И, в общем-то, эти мировоззрения дошли до наших пор, конфликт этих двух мировоззрений, материализма, идеализма, философии. Что первично, дух или материя? Это считается главным вопросом философии. И вот поэтому главный вопрос философии Прохлад с Нарисимхой сошлись, выясняли философский вопрос, кто же первичен. А Хираньякашипу с Прохладом, простите, да. Вот по этому вопросу они сошлись, выяснить, решить философский вопрос, кто же первичен. И Хираньякашипу, хотя у него была возможность наслаждаться, его страшно раздражал его собственный сын Прохлад. Хотя по-отцовски он его любил, казалось бы, вот сын мой, все нормально. Но когда Прохлад стал демонстрировать какое-то такое неповиновение, вот это страшно раздражало Хираньякашипу. Но это неповиновение, это в принципе было нормальное, потому что когда он отдал его в школу через какое-то время, он позвал его и сказал: «Ну, Прохлад, мальчик мой, чему ты научился в школе?» И Прохлад начал говорить ему по представлениям Хираньякашипу полную ересь, потому что Прохлад стал говорить, что «Ну, я так понял, что самое главное в жизни – это преданное служение Вишну». Тот как змею его сбросил с колена, говорит: «Кто тебя этим глупостям научил? Он этим учителям Санди Амарки устроил такой разгон. Говорит, вы чему моего ребенка вообще учите? Я отдал вам его на воспитание, а вы что делаете вообще?» В общем, он очень сильно отругал этих учителей. Они говорят: «Мы таких слов даже вообще не знаем и вообще никогда такому не учили. Откуда он этим вещам научился? Мы не знаем». Похоже, что это где-то у него уже с рождения было. И мы знаем, что действительно Прохлад получил все эти наставления, еще когда он находился в чреве своей матери, Каяду, потому что она жила в ашраме Нарады Муни. Ее хотели убить полубоги во главе с Индрой. Когда они увидели, что Хираньякашипу пошел совершать аскезы, они подумали: удобный момент, нужно убить, потому что от демона кто может родиться? Только такой же демон, и все, ничего хорошего от демона получиться не может. Вот. Но Нарада Муни остановил и сказал: «Стойте, в чреве этой женщины великий преданный, и поэтому нельзя ее трогать». Он забрал ее в свой ашрам и давал ей наставления. Но Каяда, Каяду, будучи женой демона, женщиной беременной, она не особенно философию это воспринимала, она большей частью носом клевала. А Прохлад не спал, Прохлад не спал, он слушал, даже еще до своего рождения, выхода из чрева, он слушал это послание, потому что у него была такая миссия, ставка у него такая, была такая сделана. Более того, мы знаем, что в момент зачатия Прохлада этот самый Хираньякашипу, сам того не разумея, совершил великую самскару. Сказать, он в голове у него крутилась эта мантра «Ом намо нараяная». Это мы знаем, когда он совершал эту аскезу у этой горы, подняв руки к небесам, он молился Брахме. Вот эти двое мудрецов, кто там Нарада и кто-то еще, они решили, так сказать, пошутить. Они превратились в двух воробьев, сели на ветку дерева возле того места, где Хираньякашипу совершал аскезу, и стали чирикать. Ом намо нараяная, ом намо нараяная. И так они чирикали такими въедливыми голосами, что эта мантра въелась в голову этому Хираньякашипу. И он никак не мог сосредоточиться на своей аскезе. Он ненавидел Нараяну, ненавидел Верховного Господа. Вот как бывает, песня какая-нибудь поутру войдет в голову, невозможно ее выкинуть из головы. Точно так же Хираньякашипу мотал головой, он никак не мог избавиться от этого Ом Намо Нараяная, которое у него в голове крутилось. И он пошел домой, подумал, что нужно немножко расслабиться, забыться. Потом второй подход к медитации. И он пришел, и когда он вернулся домой, то его жена встретила, как полагается. Вот, и за аскезу нужна, так сказать, какая-то награда. Она стала ему наградой, и когда они находились, на супружеском ложе, все, они зачали этого сына, в голове у него крутилось «Ом Намо Нараяная, Ом Намо Нараяная, Ом Намо Нараяная». Это сила самскары. Вот, и поэтому его сын стал великим преданным Господа Нараяна. Это уже было вложено в его сознание, у него в голове тоже крутилось это «Ом Намо Нараяная». И когда он был в чреве матери, наставления Нарады Муни как раз легли на благодатную почву, поскольку он уже по своему сознанию, пластинка у него уже была записана «Ом Намо Нараяная» в голове, теперь все остальное хорошо очень легло на это сознание. Вот, и он стал преданным. И Хираньякашипу не мог понять, как так, у меня достойного отца, лучшего из демонов, такой негодный сын, вообще Хари Бхакта, он поклоняется моему страшному врагу, вообще этому Хари. Вот. И до какого-то момента он терпел, пытался его исправить, вот, но ничего, так сказать, не происходило. Тогда он просто пошел на простой демонический способ. Когда мне кто-то мешает, убрать, все, убрать, это простой демонический способ. Вот, и чуть ли не вся его охрана, чуть ли не все эти, воины из этой армии Хираньякашипу участвовали в том, чтобы как-то умертвить Прохлада. Но здесь был очень интересный феномен. Прохлад находился под покровительством духовной энергии. Это означает, что у него материальная энергия не действовала. Мы знаем, в Бхагавадгите Кришна приводит такой интересный стих, где он описывает махатм великих душ. Он говорит, махатма настумам партха дайвим пракритим ашида. Он говорит, махатмы, великие души, те, кто находится вне иллюзии, они находят убежище в моей духовной энергии. Дайви пракрити ашида. Это означает, что их ашрая, убежище под духовной энергией. А духовная энергия это такая энергия, которая хотя внешне не видна, но когда в поле этой духовной энергии входит материальная энергия сразу же исчезает, как тьма исчезает на свету, потому что духовная энергия – это энергия света. И как вот в состоянии невесомости, например, если, скажем, в состоянии невесомости человек ударил там куда-нибудь по стенке, то он чем сильнее ударит, тем он дальше сам отлетит. Это таков закон. Точно так же, чем больше пытались на Прохладу нападать эти все воины, чем больше пытались его убить, тем хуже становилось им самим, фактически они уничтожали сами себя этим всем, потому что в действии духовной энергии это вот материальные поползновения не действовали на Прохлада, с ним ничего не происходило, хотя его пытались топтать, жечь, кидать, что с ним только не делали, всякие разные эксперименты с ним проводили, но эта духовная энергия так действовала, что с ним ничего не происходило. Однажды мы знаем эту историю, Нарада Муни путешествовал в космосе, И Равана, когда он только получил свои благословения, он решил опробовать свое мистическое могущество, он взял и выстрелил в Нараду из лука или какой-то копье бетнул. Оно просто прошло сквозь тело, Нарада улыбнулся и говорит: «Привет, Равана». А Равана говорит: «Это что у тебя за тело такое интересное, что на него не действует вообще оружие?» Он говорит: «Как? Духовное тело? На него не действует оружие материальное». Он говорит: «А как это такое тело получить?» Он говорит: «Ну как это? Надо, говорит, Вишну поклоняться, чтобы духовное тело получить». Вот. И Прохлад Махарадж был полностью защищен от этим вот, этой духовной энергии. И чем больше он проявлял свою неуязвимость, тем больше это раздражало Хираньякашипу, тем больше он злился, бесился. И в конце концов между ними состоялся последний, так сказать, философский разговор, вот, когда уже в бешенстве Хираньякашипу воскликнул: «Так кто же является источником той силы, которая защищает тебя?» И Прохлад сказал ему, что источник силы один, что у тебя, что у меня. Вот просто я к нему отношусь благосклонно, а ты не понимаешь этого вопроса. Вот. Он говорит: это Вишну, которая находится повсюду. Он говорит: повсюду? Что значит повсюду? Багир Нарисимхо, Гридая Нарисимхо, везде, и внутри, и снаружи, и в сердце, и за пределами всего находится Нарисимха. Вот. И мы знаем, что, как он по сюжету спросил: «И что?» Говорит: «Даже здесь, в этой колонии, этого дворца, находится Нарисимха». Он говорит: «Да, здесь тоже». И когда он по колонии ударил, Нарисимха вышел из этой колонны, и состоялся последний, так сказать, раунд, последняя битва, последняя схватка, после которой, значит, уже все. То есть из трения этих двух, божественного и демонического начала, из трения между Прохладом и Хираньякашипу, как огонь из трения рождается огонь, так из трения между демонами и преданными рождается Вишну, так сказано в третьей песне Шримад Бхагаватам. Он появился, и какое-то время они, так сказать, немножко с ним поупражнялись, спарринг такой был у них, потому что Господь хотел проявить свою, эту вот, это называется, рыцарскую расу, вирья. Вирья обозначает рыцарская раса. Вот. И в духовном мире с кем сражаться? Там все преданные, Вишну не может в духовном мире с булавой бегать, там все любящие его преданные. Но поскольку это одна из рас, которым нужно где-то проявиться, то он приходит для проявления этой расы в мир материальный. Ему нужны сильные соперники, не какие-то там вообще задохлики, а нужны крепкие настоящие демоны, чтобы Вишну полную силу проявил вот это вот свое могущество, свое рыцарство. Вот поэтому устроена была вся эта лила, чтобы настоящие могущественные демоны могли ему так противостоять, чтобы он испытал расу, вкус. Если вы просто, вы великий воин, а перед вами там стоит какой-то вообще как травинка, вы подошли, его хлопнули, вам жалко его, понимаете, даже как рыцарская раса-то проявится. А чтобы рыцарская раса проявилась, нужно, чтобы противник тоже мог как-то противостоять достойно, и в этом вкус в сражении. Вот поэтому ему нужны были очень сильные воины, и таковыми стали Джая и Виджая, стражники Вайкунхи, которые здесь предстали в виде этих демонов. Итак, поскольку Кришна приходит, мы знаем из Бхагавадгиты, с тремя целями: паритраная садхунам, особо защитить садху, винашача душкритам, убить душкрити демонов, и дхарма самста панартхе, восстановить принципы религии. Эти все три действия совершил Господь Нарисимха своим приходом. Он убил демона, винашача душкрита, винаша обозначает уничтожение полностью, и паритраная садхунам, защитил садху, великого мудреца, великого преданного Прохлада, и дхарма самста панартхе, восстановил принципы дхармы. Прохлад Махарадж стал царем демонов, Асура Радж. Он правил, хитро правил, не говоря им прямо о Боге, но он делал таким образом, что они тоже помаленечку прогрессировали. Итак, эта история, которая происходила много-много миллионов лет назад, имеет также практическое применение сейчас, потому что столкновение Прохлады Махараджа, который является представителем духовного начала, и столкновение Хираньякашипу, который является представителем демоничного начала, это примерно то же самое, что может быть в меньших размерах, но происходит в нас, столкновение божественного и демонического начала. Все, что хорошее в нас есть, это все от духовного начала, от нашей духовной природы. Все, что есть у нас дурного, демоничного, это все то, что мы почерпнули, общаясь с этой материальной природой, взаимодействуя с гуной страсти и невежества. Эти все вещи и составляют как бы демонизм. И в своей духовной жизни мы видим, что, несмотря на наши благие начинания, иногда какое-то демоническое стремление в нас начинает расти. И по большому счету, сами мы не способны уничтожить все эти вещи. Оружие, при помощи которого мы убиваем, это оружие, это демонизм, это оружие дается нам самим Верховным Господом, это Он сам. Мы знаем в 4-й песне Бхагаватам такая история, когда Друва Махарадж, его брата Утаму убили якши. И когда он, Друва, решил отомстить тоже за своего брата, он отправился в этот город Якш. Эти якши обладают способностью напускать разные иллюзии всевозможные. И Друва Махарадж увидел, как вокруг него возникли какие-то ужасные монстры, демоны, какие-то гигантские змеи, что-то еще. И он пытался с ними сражаться всякими разными материальными путями. Они из одного места в другое перемещались, но не исчезали. И тогда он вспомнил про одно необычное оружие, которое ему дал Господь Вишну. Это стрела Нараяны, называемая. И когда он зарядил эту стрелу Нараяны и выстрелил, то вся эта иллюзия полностью рассеялась. То есть при помощи каких-то материальных средств с материальными тенденциями бороться невозможно. Вожделение, гнев, жадность, какие-то еще другие материальные тенденции, которые могут быть в нас, от них нельзя избавиться материальными способами. Только духовный способ может все эти вещи уничтожить. И поэтому весь процесс борьбы со своей этой вот низшей демоничной природой, это просто процесс одухотворения. Чем больше в нас войдет духовной энергии, чем больше будет этого духовного вкуса, духовного понимания, чем больше Кришна будет присутствовать в нас внутри, тем меньше шансов, что что-то материальное проявится. А когда наши чувства, что-то духовное у нас проявится, Кришна проявится, а если наши чувства и ум не связаны с Кришной, то что эти чувства нам приносят? Одни беды. Мы знаем, что чувства и ум, не связанные с Кришной, это источники больших беспокойств в нашей жизни. Они рисуют какую-то свою карту мира в нашем уме, отличную от реальности совершенно. Строят какие-то планы вообще безумные, которые не могут просто осуществиться, потому что они никак не соотносятся с реальностью, вообще никак. И поэтому чувства и ум, не связанные с Кришной, это источник больших беспокойств. И принцип преданного служения обозначает, что у ума, у чувств есть свой господин, Хришикеша, господин чувств, и у ума есть свой повелитель, Анирудха, это божество, которое контролирует ум. И вся наша внешняя деятельность в преданном служении нужна только для того, чтобы чувства и ум пропитались духовным. Внешняя деятельность нужна для того, чтобы внутри мы активизировали, чтобы наше нутро очистилось от всех этих вещей. И закончу стихом следующим за этим, просто прочитаю, где Прохлад Махарадж говорит, что «Мой Господь, когда человек способен в своем уме отказаться от всех материальных желаний, он способен обрести богатство, подобное твоему». Потому что богатство, подобное богатству Кришны, это богатство Вайкунхи. Богатство Вайкунхи может приобрести, обладает им сам Кришна, Вишну и те преданные, которые находятся там. Они это богатство делят. Но условия этого является отказ от материальных желаний. И естественно, что материальные желания – это не что-то такое, что так просто какая-то грязь взяли мы и выкинули. Потому что они рождены из нас самих. Это наши собственные мысли. Это не какая-то вещь вообще просто случайно к нам попавшая. Это не просто я где-то шел, я чистый, хороший, но у меня там какой-то мусор упал, я стряхнул и пошел. Нет. Эти материальные желания – это то, что нажил я сам. То есть то, что исходит из моего собственного ума. Поэтому ощущаемся мы от материальных желаний через трансформацию своего сознания, которая происходит в преданном служении. Говорится, что пока человек обладает материальными желаниями, он преданным служением заняться не может. А преданное служение начинается, когда мы освобождаемся от материальных желаний. Какой-то, кажется, замкнутый круг. Невозможно начать преданное служение, пока мы не свободны от материальных желаний. А материальные желания сами по себе исходят из нас. Поэтому, как Шрила Прабхупада говорит здесь, интересно, преданное служение начинается на уровне освобождения от материальных желаний. Когда хотя бы мы немножечко от них свободны, хотя бы немного, хоть какое-то место освободить для Кришны, хоть чуть-чуть, чтобы он вошел в наше сознание. Вот это момент освобождения от материальных желаний. По меньшей мере, мы освобождаемся от таких грубых, греховных вещей, которые связаны с нарушением дхармы. То есть четыре регулирующих принципа – это такие основные простые вещи. Если человек от этого смог постепенно хотя бы в какой-то степени избавиться, уже освободилось место для преданного служения. И постепенно человек получает все больше и больше милости Кришны. Преданное служение все больше очищает его ум и чувства. И в конце концов, вот это демоничное начало, демоничная половина нашего «я», она полностью уходит. В этом, как бы так сказать, философский смысл этой истории. И поэтому она также актуальна, как и тогда, что Прохлад Махарадж практиковал преданное служение в самых неблагоприятных обстоятельствах, самых неблагоприятных. Хуже не придумаешь, когда родной отец пытается убить, когда нет никаких возможностей вообще для преданного служения. При этом он был личностью, достигшей совершенства через процесс смарана, памятования. Мы знаем, что памятование – это связь с Богом через ум. Связь с Богом через ум, памятование. Прохлад Махарадж – это пример личности, достигшей совершенства жизни в этом процессе памятования. Вот. Но мы знаем, что для того, чтобы памятовать смаранам, сначала нужно шраванам, потом киртанам, потом вишну смаранам. Если нету этого вишну смаранам, о чем мы помним? Бога смарана. Мы помним про материальное наслаждение, об этих вещах мы помним. О чем человек слушает, о чем он говорит, о том он и помнит. Вот поэтому для того, чтобы, естественно, легко помнить о Кришне, необходимо, чтобы этому предшествовали два основных процесса. Шраванам, киртанам. Когда шраванам, киртанам постоянно идет, шраванам, киртанам обозначает, мы слушаем святое имя, слушаем священные писания, потом повторяем святое имя, повторяем священные писания, и вследствие этого происходит смаранам. И тогда, если мы помним о Кришне, тогда мы уже начинаем забывать про свою материальную жизнь. Хари Кришна. Шнари Сим Хадеев Бхагаван Ки Джай. Шрипад Махарадж Ки Джай. Хари Кришна. Сейчас у нас по программе должен быть до 7 часов киртан, да? До 7.15 киртан. И потом прасад. Хари Кришна. Шнари Сим Хадеев Бхагаван Ки Джай. Шнари Сим Хачатурдаши Махамахотсава Ки Джай.